В эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Да, в очередной раз обнаруживаем, что у нас напарник Шрёдингера, он как бы все время анонсируется, но его нет.
Не Сергей... Перестаньте его анонсировать, Павел.
Ну, подождите, я взрослый совершеннолетний человек, и я могу анонсировать все, что угодно.
Да, и кого угодно.
И даже себя.
Да, так что анонсируем. Павел Казарин, Александр Янковский сегодня с вами. И также сегодня с нами еще и хирург, мысленно с нами, но не настоящий.
Который стоматолог, на самом деле.
Ты думаешь, он стоматолог?
Хирург-стоматолог, да.
Дело в том, что под Севастополем, значит, проводил парад сказочной техники хирург. Он же, как его настоящий?
Зал Дастанов.
Вот этот парад сказочной техники проводил парад. И парад проводил для детей, а напугал взрослых.
Слушай, там потрясающая история. Это, в общем, история, как чудовище привезли чудовище. То есть, ну, техника у них была чудовищная. Собственно, и наездники тоже, я так понимаю.
По виду ты имеешь в виду, да, чудовищная?
Да и по содержанию-то, по большому счету.
И несоответствие экологическим нормам.
Ну, я думаю, что загрязняют они окружающую среду примерно одинаково.
Что владельцы, что
техника. Особенно изо рта вот у этих выхлоп хуже, чем любое ЦО. Да, вот они сказали, что парад наших автомонстров – это парад человеческих пороков в стиле киберпанк. Кто им подсказал слово киберпанк, зачем они его выучили и зачем они его теперь, им теперь меня пугают, я не понимаю.
Вы не поняли, Павел. Пороки имелось в виду древнерусское значение этого слова. Это пороки, такие стенобитные машины, понимаете, там под Севастополем есть Инкерманская крепость, Балаклавская крепость.
Я, по-моему, знаю, кто писал сценарий «Ночным волкам», Александр.
Они эти пороки подтягивали и готовили фактически очередную какую-то 29-ю оборону Севастополя.
Вашу задумку, Александр, не понял. Понял не только я, их не поняли даже местные жители, которые заявили, что у них осталось неоднозначное впечатление после всего этого байк-шоу. В общем, лучше бы на, не знаю, на гей-парад пошли бы все
или эти пошли
люди.
Бы, ну, или бы пошли вот на парад коммунистов 7 ноября. Ну, не знаю, во всяком случае, ну, понимаешь, это же редкий исчезающий вид на
то
самом деле.
То есть чудовища должны тянуться к чудовищам, да?
Да, вот, ну, дело в том, что вот, а потом детям что ты будешь рассказывать? А так будешь рассказывать, я коммуниста видел там.
Живого.
Живого, да.
В 39-м. Я вот смотрю в прицел, а он идет.
Нет, смотри, ты видел коммуниста, допустим, в 2018-м. На митинге в Севастополе критиковали российскую власть и пенсионную реформу. Делали это коммунисты. Но дело в том, что этот митинг не просто так они собрались, потому что им делать было нечего в рабочий день 7 ноября, а потому что в этот день, во-первых, знаешь, у людей старшего поколения часто их тянет все-таки, у них ломка в этот день, потому что он многие годы был выходным. И 7, и 8 ноября, и вот, ну, как бы...
Они теперь прогуливают работу.
Они прогуливают работу по старой привычке. А. Или пенсию, или в этот день не выходят на пенсию. Но на 7 ноября, значит, в Севастополе даже перекрыли центральные улицы города, потому что выступил перед севастопольскими коммунистами руководитель горкома коммунистической партии Василий Пархоменко, рассказал, что в горком, понимаешь, стали снова обращаться к гражданам, как в советское время, в принципе.
Но... Писать доносы, приводить соседа, который слушает «Голос Америки» и BBC, и «Радио Свободу».
Вот, да, и жалуются на работодателей, которые их увольняют и отказываются трудоустраивать людей предпенсионного возраста. Ты, кстати, не думай, что там были только люди пенсионного возраста. Были также и ветераны. Еще, да, еще и...
Куликовская битва.
И комсомольцы были.
Господи, вот,
возраст комсомольцев говорят, не сообщается.
Да, 85 лет, да. Вообще, это удивительно. Мне кажется, что иногда вот эти все активисты коммунистических ячеек, люди, которые спят в гробу, или у них есть портрет Дориана Грея, который, собственно, стареет и умирает вместо них, но это удивительно, потому что когда эти люди, они, например, идут по проспекту Нахимова и скандируют, кто шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд, то у меня ощущение, что это просто дедушка девушки косплеят мальчиков. То есть.
Да, но ты, то есть косплей же есть такое, да, явление. Если вы не знаете, что это такое, это вот когда люди наряжаются в любимых героев или нелюбимых героев, но любимых фильмов, и вот они представляют какое-то там действие. Да. Ну вот почему, почему люди, в принципе, не могут там нарядиться в комсомольца, которого, который на самом деле он никакого отношения к тому комсомольцу уже не имеет. И точно так же, как и руководитель этого горкома партии, он вообще не имеет даже там тысячной доли власти того самого горкома партии, который был вот там много лет назад. То есть
это, по сути, военно-исторический кружок, да? Да. Это такие реконструкторы, которые вот одеваются, например, в форму времен Крыма. Реконструкторы, которые, например, одеваются в форму Крымской войны и вот там воссоздают баталии где-нибудь. А эти воссоздают коммунистическую
партию. Берут красный флаг и на один день там в кружком в 50 или 100 человек.
Да, должен быть какой-то день имени Бутовского полигона, когда они там расстреливают своих соседей. Ну, разумеется, понарошку, из водяных пистолетов, но тем не менее.
Но они-то хотят по-настоящему. Вот в чем трагедия, понимаешь? Друзья. Потому что они прошли, да, с этими с лозунгами, там, за слава великому Сталину, за родину, за Сталина, да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция.
Да, мне вот, ну, это еще ладно. По поводу того, что поиграть в реальность, это, на самом деле, история про симферопольских чиновников. Они там решили устроить в часы пик по исполнить требования Сергея Аксенова, который велел им в час пик добираться на общественном транспорте. В общем, они, да, решили добраться...
На общественных персональных мерседесах.
Да. Мы всем селом скинулись, купили тебе автобус, будь как все, не выделяйся, да? Вот, и, в общем, я так понимаю, что череда персональных троллейбусов VIP-класса, да, она вот как бы парковалась возле администрации. Там, в общем, пишут, что глава администрации так называемой города Игорь Лукашев ехал на автобусе по маршруту 14, вот, общался с пассажирами, отвечал на их вопросы, и совершенно случайно запись этого попала в интернет. Не случайно.
Наверное, на телеканал «Первый Крымский», да, вначале. Абсолютно там случайно оказались. А давайте послушаем, да, что же им там наговорил господин Лукашев.
С нами едет глава администрации Симферополя Игорь Лукашев. Может быть, кто-то хочет что-то спросить по движению, по дорогам, по ремонтным дорогам.
Решите вопрос. Школьный автобус пустите и для детского сада?
Это особый вопрос. Вот. Сейчас разберемся с транспортом. Вы видите, дорогу делают сейчас с автобусами, разберемся. Дальше мы разбираться со школой.
Так решите, пожалуйста, нам. Дети-то у нас давят.
Специально обученная тетенька. Специально обученная. Слушай, это вообще, конечно, потрясающе. Такая текеревская ярмарка, я не знаю, ну, хотел сказать, тщеславие. Ну,
ярмарка сельхозтоваров, и, знаешь, как бы просроченных сельхозтоваров к 7 ноября. Вот так я бы это назвал. Понимаете, Павел, дело в том, что на самом деле, как оказался господин Лукаш в этом автобусе, который шел из Каменки, ну. Он пришел к автобусу другого номера. А оказалось, что того автобуса там нет.
И он сказал этому водителю, так, его... ставь мину, быстро.
Да, и его подвозили к остановке автобуса номер 14 уже вот эти самые журналисты, но на своей машине. А объясняли ему, где вот надо, что здесь очередь стоит, надо занять очередь. Игорь Михайлович, да, вот занимаете очередь, стоите и дальше идете, как бы.
Я такой, он смотрю, слушал. Вы что, так, каждый день, что ли?
Приблизительно все так и было. На самом деле, в этот день все чиновники, ну, как бы там вся верхушка этой банды под названием администрация Симферополя поехала на автобусах и троллейбусах. Причем господин Аксенов, он же им что сказал? Он им сказал, езжайте с конечных. Но пригрозил, сказал, для того, чтобы вы типа дольше проехали и побольше послушали людей. Но я-то подозреваю, почему он им посоветовал с конечных. Как ты думаешь?
Ну,
на конечной проще сесть. Вообще.
Да.
Что ж ты не понимаешь, что ли, Павел?
Я давно не ездил на маршруте номер 14 по маршруту Каменка и Куйбышевский рынок.
Слушай, да, ну, один из самых протяженных маршрутов. А еще один момент. Господин Аксенов сказал на этой неделе, что вот если бы у меня была бы такая ситуация в городе, вот у него была бы такая ситуация, как у Лукашева, он бы, говорит, ночами бы не спал бы, все бы только бы о городе думал.
А и вот я... так, Игорь Венедиктович, он говорит, не бережете вы себя, все о городе думаете, слушай, не да. спите ночами.
И я теперь думаю, что вот если, да. дорогие симферопольцы, вы увидите в автобусе или троллейбусе спящего днем человека, скорее всего, это господин Лукашев. Потому да. что ночами он не спит, а днем он ездит в троллейбусе или в автобусе.
Не, а так, знаешь, через какое-то время, там, я не знаю, идет троллейбус, а перед ним две машины с сопровождением, с мигалками расчищают дорогу и так далее. И он такой едет, говорит, не понимаю, что жалуются на коммунальный транспорт. Нормально,
все
делать.
Все замечательно.
Да, все, да, автобус пустой.
Ну, хорошо, да. Так, что у нас еще из новостей?
Ну, да.
Глава российских МВД и прокуратура Крыма отказались от приема граждан вместе с Поклонской. Что бы это могло значить? Напомним, что госпожа Поклонская, это Наталья Поклонская, это ныне депутат Государственной Думы России, а в не в столь давнем прошлом экс-прокурор аннексированного Крыма. Так вот, она утверждает, что руководители МВД России по Крыму и Крымской прокуратуры отказались от участия в совместном приеме граждан в Симферополе.
Да, она планировала привести прием граждан, а потом все жалобы, соответственно, переправить силовым органам, а силовые органы как бы такая... А, Поклонская, простите, пожалуйста, у нас прием день закончился. В общем,
они вспомнили просто, что некоторых работников силовых структур, той же самой прокуратуры, их потом не только из прокуратуры выгнали, да, после того, как они выполняли распоряжение госпожи Поклонской, но даже гражданство российского лишили.
Просто Наталья Поклонская, вот она как бы была в фаворе, а теперь ей предстоит понять, что такое быть как бы вот за бортом вот этих вот властных процессов. А все потому, что не надо было голосовать против пенсионной реформы.
Подожди, как это? То есть ты хочешь сказать, что и Путин теперь тоже он за бортом вот в опалу попал?
Что позволено...
Свою собственную опалу
что
попал?
Что позволено Юпитеру, не позволено Наталье Поклонской. А она об этом забыла.
Да.
Ты можешь вести себя как Путин, только если ты Путин. А если ты не Путин, то не веди себя как Путин.
Да,
вот
ну...
очень простая формула.
Замечательно.
А исключение из этого правила – это Кадыров.
Да. Ну вот есть теперь рубрика у нас. Вы слушаете, напомню, программу «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Павел Казарин. Да, а теперь рубрика «Подвалило счастье на неделе». Чиновникам Симферопольского района прислали конверты с неизвестным порошком.
Они по привычке его сразу вынюхали и втерли в десна. В общем, да, там забавно, там в администрации села Молодежная в Симферопольском районе утверждают, что получили два конверта с порошком неизвестного происхождения. Ребят, проверьте, может, это на самом деле стиральный.
Вот. Или зубной.
Да, там, собственно, чуваки, которых назначили россияне, они говорят, что в обеденное время, цитирую, я и мой заместитель, получили почтой по конверту, два конверта, соответственно, адресованные лично нам. Мы вызвали полицию, к нам прибыли представители спецслужб и их забрали.
Все, не получил, не задался день у ребят, как бы, полиция забрала. Зато у полиции задался день.
Да, они объявили себя там, да, они объявили себя снова милицией, улетели в космос. Вот, но это, конечно, потрясающая история, то есть кто-то, например, косплеит США. Что могут вообще симферопольскому чиновнику прислать по почте? Какой порошок вы бы прислали?
Я бы никакой бы не прислал бы симферопольскому чиновнику.
Ну, но... вот вы жадный просто.
Да, я просто жадный. Пусть он за свои деньги порошок покупает.
У него хотя бы деньги на этот порошок есть, понимаете?
Ну, хорошо. Давайте так, теперь будем... Давайте дальше, Павел, будем окультуриваться.
О, культура это потрясающе.
Давайте к новостям культуры переходим.
Я вообще сейчас ждал, что будет какой-нибудь музыкальный брым-брым-брым.
Вот сейчас он будет.
Давайте я сделаю его сам. Брым-брым-брым. Новости культуры. Итак, я не знаю, посмотрели вы фильм «Крымский мост» или нет, но вы должны знать о том, что вы не одиноки, если вы его не посмотрели.
Я не смотрел. Грешен.
Я прочел рецензию Долина, и мне этого хватило с головой. В общем, мало кто посмотрел, потому что в топ-5 лидеров кинопроката этот фильм не попал. Хотя я напомню, что там целый семейный подряд работал, собственно, Маргарита Симонян, вот эта знаменитая пропагандисточка.
А она... это ее знаменитый фильм про Шпили и Вилли, да?
Да. Она написала сценарий для «Крымского моста», но там было не только Шпили и Вилли, а ее муж, продюсер и режиссер «Тигран» Киасаян, он, соответственно, этот фильм снял. Так вот, за первые 5 дней проката, которые считаются самыми кассовыми, когда собирается самая большая, вот, львиная доля этих сборов, он собрал всего 44 миллиона рублей. 44 миллиона рублей. Ну, это он даже... Он вообще, судя по всему, себя не отобьет.
Это меньше миллиона долларов.
Да, на вообще там какие-то копеечки.
Слушай, получается. А я думаю, 1700. Что на самом деле это гениальный фильм.
Почему?
Наверное, скорее всего. Ну, смотри, люди не идут, да, его, скорее всего, просто его не показывают.
Там особенно в этом фильме, понимаешь, особенно забавно смотреть, как старый крымский татарин, который говорит, что депортировали, значит, было за что.
Ага, и то есть если такое, да,
было? Да, и ностальгирует по Сталину. То есть я вот хочу просто понять целевую аудиторию этого фильма. То есть я так сразу представляю, что крымские татарки, надо идти смотреть. Где же мы еще увидим старика крымского татарина, который по Сталину там ностальгирует? И говорит, время-то было такое.
А вы говорите, не смотрели.
Я читал очень подробную рецензию.
Смотри, я все-таки думаю, что его просто-напросто враги отложили этот фильм на полку. Слушайте, ну, знаешь, его запрещают показывать в кинотеатрах.
Безусловно,
по России.
Безусловно.
И поэтому люди не могут увидеть этот фильм.
Слушайте, давайте послушаем самого Тиграна Кеосаяна, как он
вообще. Ты его сейчас в студию зайдет к нам.
Но, к счастью, к сожалению, нет. Мы его просто послушаем. Давайте.
Это символ, потому что это история. Если вы знаете, в 1945 году мост был разрушен ледоходом. А вот. И наша история начинается, в общем-то, с этого самого 1945 года, когда молодые дети, там, молодые люди лет 12-11 обещают, будем встречаться здесь. У них свидание, у них явно детская влюбленность. А потом мост разрушается и их раскидывает, их разбрасывает жизнь. И после того, как этот мост наши герои молодые, о которых мы рассказываем, достраивают, эти уже очень старые люди, пожилые, они встречаются. В общем-то, на том же мосту. Такое объединяющее начало. Ну и плюс, сам факт Крымского моста, это же факт нашей жизни, это по-настоящему нереально красивое сооружение, нереально смело задуманное. И...
Ну, в общем, так, что было еще в этом фильме? В общем, действительно, герои там в 1945 году, которых мост разделил, соответственно, это вот крымский татарин, то есть... который в старости ностальгирует по Сталину.
То есть... В 1945 году, да?
У них, присутствует... у них, да, 1945 год, крымский татарин вот, в Крыму, Крыму, да, так. Да. Вот. И, уже соответственно, русская девочка, правда, которая, да, в Краснодарском крае, и вот это их разделяет судьба, снеся Крымский мост. А посередине, вот, соответственно, там абсолютно такой, неизбитый, никогда в советское время не использовавшийся сюжетный поворот, когда за любовь одной девушки сражаются два бригадира строительных бригад, mm-hmm. которые между собой соперничают не только на личном любовном фронте, сражаясь за любовь девушки, но еще и на профессионально-бытовом, потому что их бригады должны быть лучшими, и они состязаются между собой в этом социалистическом соревновании. Какое интересное слово, социалистическое соревнование. Надо запомнить, вдруг какому-нибудь государственному строю пригодится.
Я думаю, что девушка в конечном итоге, она... А если там другая, третья сюжетная линия, что как бы...
Третья сюжетная линия, это когда режиссер приходит домой к сценаристу и говорит: «Маргарита, мы сделали какую-то хрень, ее никто не смотрит, и в топ-5 кинопросмотра наш фильм не попал».
Надо срочно что-то делать.
Это драма, которая, на самом деле, с которой невозможно ничего поделать.
А дело в том, что его вот уже сделали. Крымский мост получил деньги от фонда «Кино без конкурса». Об этом сообщает русская служба BBC. Фонд «Кино» выделил на съемки картины не менее 100 миллионов рублей. Сколько ты там сказал, собрал он? 44, да?
44, да.
44 миллиона рублей. А выделили на съемки картины не менее 100 миллионов рублей. По словам режиссера Тиграна Кеосаяна, съемки, ну, то есть это не все деньги, понятно, что он стоил дороже. Съемки поддержала также группа инвесторов, техническую поддержку оказали и компания Ротенберга, которые строили мост через Керченский пролив.
Слушайте, а я вообще смотрю, что у него на сайте Кинопоиска, у этого фильма рейтинг 2,5 из 10. А до этого точно так же провалился, на самом деле, фильм «Крым», который снимал человек по фамилии Пиманов.
Это который...
автор «Человека и закона», угу. ведущий такой программы.
В общем, телеканал там «Звезда», да, каким-то образом причастен.
В общем,
там
крымская тема, угу. судя по всему, российского зрителя никоим образом не цепляет. Потому что, вот я же говорю, уже второй фильм прокатывается в прокате, но судя по тому, что государство готово просто так с кондачка давать деньги на патриотические агитки...
Слушай, подожди, ну на мост сколько миллиардов просто? 260 миллиардов выделили денег на мост. Что тут... А с другой стороны, смотри, сколько бы денег... Сколько бы фильмов они могли бы снять за эти деньги, которые выделили на сам мост?
Понимаешь, в чем проблема российского патриотического кино? В том, что если сравнивать... Чем современные российские агитки отличаются от советских агиток? Только тем, что советские агитки лучше. Вот. Это единственная, собственно, разница между современным российским патриотическим кино и его прототипом.
Вот так даже, да?
Ну, по большому счету.
Ну, слушай, ну, хорошо.
Хорошо,
ладно,
продолжение
фильма
«Кино».
Дальше.
В Ялте, в гостинице «Орианда» закрыли кинотеатр.
Ну и...
Ну, умер Максим Гришу с ним, да.
Да, а вот ожидаются съемки нового фильма.
Если в Крыму, то провального.
Да.
Какого?
«Гардемарины 4».
Подожди, а что, были «Гардемарины 3»?
Да, был, я не знаю, я точно знаю, что был «Гардемарины 1» и «2».
Слушай, ну потому что, судя по тому, что Харатьян ничуть не изменился и все так же может играть Алёшка, Софья.
Да.
Они положили свой рой порох. А, нет, это из другого фильма.
Вот.
Что будет?
Значит, сценарист фильма Светлана Дружинина, она рассказывает, что этот фильм в некотором смысле предвосхитил события Крымской весны.
Подожди, а какому периоду посвящен Гардемарин 4?
Это, значит, период русско-турецкого 1787-1791 годов.
А как это предвосхитили события Крымской весны, события русско-турецкой войны?
Как? Ну, стреляли из пушек тогда. Вот так и предвосхитили эти события. Ага, да.
То есть украинцы
захватывали чужие территории.
Как прототурки.
Да.
В общем, они будут снимать новую картину в Крыму, Петергофе, Переяславль, Залесском и на Мальте. Я так понимаю, что на Мальте 90% времени.
99% времени, да. Скорее всего. Ну, а где еще снять как бы хорошую природу и как бы...
Слушай, вот это вот понимаешь, вот в чем проблема России? Она мало того, что вся вторична, так ее кинематограф весь вторичный, они уже пытаются снимать продолжение «Мушкетеров», они пытаются снимать продолжение «Иронии судьбы», они пытаются снимать продолжение, соответственно, «Гардемарина».
Не, не пытаются, а снимают. И то же самое.
Я считаю, что тогда исторически России нужно переснять события Крымской войны и проиграть битву за Севастополь.
А ее разве не проиграли?
Так ее проиграли.
Так ты говоришь, и проиграть битву за Севастополь.
Ну, проиграть.
Переиграть ты имеешь в виду? Потому что второй раз проигрыш как бы не переживут этого.
В общем, я хочу так. Российский флот, чтобы затопили в Севастопольской бухте, отменили крепостное право.
Снова и снова, да?
Да.
Хорошо. Но смотри, я не знаю, связано ли это... Ты меня шатаешь вообще. Связано ли это с событиями фильмов про Крымский мост,
ну,
или там про Керченский мост, или про Гардемарин, или 4, или с закрытием кинотеатра, но казаки с плетьми... Теперь патрулируют улицы Ялты.
Я когда-то такой заголовок видел на порносайте.
Что ты там делал, Паня? Искал заголовки про казаков. Хорошо, ответ принимается.
Понимаете, в отличие меня от Александра, я не ханжа. Поехали дальше.
Да, значит, что они там делают?
Ну, что они там
значит,
делают?
Они
я
целью подобных,
сценарий знаю, слушай, я-то этот ролик
целью
видел.
Подобных рейдов,
да.
Они, причем, смотри, они не просто будут ходить, они будут ходить вблизи школ и детских садов в вечернее и ночное время. Едем дальше, все, молчи, молчи просто как бы.
Нет, я просто знаю, чем-то по сценарию все заканчивается.
Да.
Никто, правда, не поженится. Друзья, еще одна важная тема, заголовок, который придумали не мы, крымские города вошли в топ мужских курортов. То есть, крымские города оказались самыми популярными направлениями среди мужчин, путешествующих и отдыхающих в одиночку. Это российский сервис бронирования жилья Twill.ru вот такой вот подготовил. Ялта, Феодосия, Сочи, Судак, Алушта, Евпатория, Севастополь, Анапа, Алупа и Геленджик. У этих ночных бабочек мужского пола, соответственно, в приоритете.
Важно, вот теперь практические советы. От Павла вы, конечно, услышали все эмоции, а теперь
почему
практически...
Почему нет СМИИ за в этом списке?
Я даже не знаю, Павел.
Да.
Дело в том, что по данным Twill.ru, мужчины бронируют себе курортный отдых на период от 7 до 10 ночей. Это важно, Павел, понимаете? То есть надо
они
в тот момент спрашивать,
Россию...
вот какой день, как бы, да, сколько вам дней еще
они,
осталось?
Понимаешь, они приезжают вытаскивать Россию из демографической ямы.
Но,
у них в багаже все нормально, у них плетка,
слушай,
казачья униформа.
За 2000 рублей в сутки вытащить из ямы, мне кажется, это как-то вряд ли получится.
По любви.
Да, это в Евпатории, причем 2000 рублей. А 2800 рублей – это в Ялте. Вот, в сутки. Но это за ночь тратят, за съем апартаментов. Ладно, едем дальше.
Ну, вам лучше знать, как ведут себя мужчины-одиночки в Ялте. Я все время приезжал туда со своим самоваром. Рассказывайте, что еще произошло.
Смотрите, что еще? Очень важная новость курорта, опять-таки.
Да.
Целебное озеро Крыма пополняют канализацией.
Я всегда подозревал, что вот эта целебная грязь не совсем грязь.
Да, то есть в целебности вы и не сомневались, да?
Ну, кому-то она позволила построить дом, кому-то позволила купить машину. Целебный эффект? Целебный.
Да. Значит, Сакские озера, Тобечукрак и Кош, на который тысячи туристов ежегодно приезжают оздоравливаться, губятся помоями из рядом стоящих домов. Оттуда отходы жизнедеятельности попадают в водоемы, узнали активисты отделения Общероссийского народного фронта. Шокирующие факты общественники установили, когда вместе с представителями Минэкологии и МинЖКХ Республики Крым прошли по местам незаконного водоотведения в САК, как говорится в их информационном сообщении. Оказалось, что канализация стекает прямо в озера Чекрак и Куш. Они прославили САКи как город-курорт. То есть вот стоки прославили или ну, все-таки, да.
То есть, что? Понимаешь, я теперь не, моя жизнь не будет прежней, когда я буду видеть фотографии вот эти, знаешь, тетеньки-бегемотеньки такие, которые приезжают обмазываются, в САКи, обмазываются, да? Вот этой целебной грязью.
То есть они могли бы это делать, в принципе, все то же самое дома.
Ну, это практически как уринотерапия.
Хорошо. А вот я теперь постараюсь сейчас сами вас удивить, Павел, вас и всех наших радиослушателей. Если вы думаете, что
из Крыма нельзя
улететь за границу, то вы практически не ошибаетесь. Но в скором времени можете ошибаться. Дело в том, что господин Аксенов, Сергей Аксенов, просит Министерство транспорта России помочь организовать авиасообщение не только, значит, между Симферополем и городами соседней России, но теперь также еще и с Дамаском. Это сирийская столица, насколько я помню, да?
Угу.
Столица Сирии. Вот такое письмо написал он министру транспорта России Евгению Дитриху.
Чуваки, простите, у вас
небезопасно. У вас же, извините, у вас по требованию безопасности ваш аэропорт закрыт.
Да, мы не можем, извините. Да, поэтому только военные. Слушайте, а Геннадий Зюганов сошел с ума. И пытается...
Да, это не новость,
Павел. Ну, в очередной раз сошел. Я напоминаю, что Геннадий Зюганов давно сошел с ума и заявил, что теперь задача Севастополя – это сконцентрировать силы на освобождении Украины от захвативших власть преступников. То есть он такой как бы сказал, чуваки, завтра все в военкомат, мы вам выдадим оружие и униформу, пойдете гнить в окопах. И он такой в этот момент... Я глава коммунистической партии. Господи, я такой же, как Брежнев, такой же, как Хрущев. Но не знаю, прислушиваются ли к нему же все в Астополе. Да.
Мне, знаешь, самое интересное, во всем этом его заявлении нравятся вот такие фразы. Сегодня нашу веру и культуру стремятся расколоть, что, на мой взгляд, является откровенной натовской духовной агрессией. В военно-политическом плане это реализовано в Прибалтике, где тренируется Бундесвер. В Киеве, где сидят нацисты-бандеровцы. На Ближнем Востоке, который год полыхает пожар войны. А вот, я спрашивал, я специально позвонил в Ригу, в Вильнюс, Италин, и попросил, где Бундесвер у вас?
Мы очень хотим Бундесвер, пожалуйста, пришлите нам Бундесвера, говорят в странах Балтии, но Бундесвер говорит нет.
Да,
мы в последний раз к вам ходили, это было...
Больше не хотим,
да. Нам не понравилось, да.
Вот. Нет, в 1939-м, Павел, туда ходила Красная Армия, понимаете,
хорошо,
как бы.
Хорошо, чуть позже, да.
Вот.
Ну, вообще, конечно, Геннадий Зюганов, который говорит про, значит, духовные скрепы, это true high-level disaster, вам это слово проще запомнить, чем духовные скрепы.
Я не запомнил ни одного слова, но я вас сейчас порадую, Павел.
Давайте.
Вот вы помните, сколько стоило самое главное крымское блюдо всех времен и народов?
О, вот это вот сейчас взял меня.
В советское время.
В советское время.
Да, в советское время. Вы, да.
Конечно, да,
помню. 33 копейки.
Для меня в советское время самое главное блюдо – это мороженое.
Мороженое.
И, да, и даже в постсоветском. Но,
наверное, она была как бы тоже мороженое. Килька в томатном соку, в томатном соусе. Вот это самое... То есть, вот когда в магазинах уже не было ничего вообще, да, вот в конце 80-х годов, килька еще продолжала там обитать.
И чему вы начали?
В принципе. Окей. А к чему я это начал? Дело в том, что в соседней России завершили масштабное исследование одного из самых народных продуктов – кильки в томате. Вот дождалась-таки та килечка, которая с 80-х годов в магазинах крымских стояла. Вот теперь ее оценили по достоинству. Для участия в исследовании было закуплено 10 вариантов кильки, обжаренной в томатном соусе, популярных у россиян торговых марок, включая крымские «Пролив» и «За Родину». Ну, потому что так и есть нельзя, вот разве что только с призывом за Родину.
А сколько раз менялось жюри?
При каждом открытии. Жюри,
знаешь, уволят в больницу, хватают следующих людей на улице, и говорят, ешьте, говорю, и скажите, какая вам нравится. Говорит, вся. Говорит, какая? Вот это! Крымская еда.
А в целом результат положительный. Все консервы, кстати, Павел, оказались безопасны для здоровья. Ну, наверное, если не есть.
Это вообще важный критерий, когда вот ты пробуешь что-то,
продукт,
оно безопасно.
Безопасное, да. По результатам исследований составлен, ну, в общем, рейтинг потребителей. Лучшей килькой в томате оказались консервы «Проливы» из Крыма и за Родину тоже. Ладно.
Я просто... Еще такая еще важная новость. Одной строкой: севастопольские школьники стали хуже знать русский язык и математику. И
довели
бандеровцы
Севастополь. За 4 года
довели.
Вот. И одна еще очень важная новость. Дело в том, что нашли пресную воду в Крыму. Нашли, поздравляем вас. Но она Нет, круче, она находится под Черным, под Черным и под Азовским морями. Да.
Знаешь, Вася, нам тут еще копать и копать.
2,5 километра вглубь. Так что не знаю. Но в магазине точно пока еще есть вода. Это была программа «Крымский пармезан». И с вами все эти полчаса провели Александр Янковский и Павел Казарин. Услышимся и увидимся в следующую субботу. Всем доброго.